«Дорогая, а тебе не кажется, — спросила себя Ламия, — что если эта фигня порвется, Селен умрет?» Она снова занесла руку, задыхаясь от напряжения. Со лба капал пот. «Кстати, я терпеть тебя не могу!» — мысленно обратилась она к Селену и снова ударила. С тем же успехом можно пытаться перерубить ногу стального слона. Шрайк уже поднимался по лестнице. Тогда Ламия привстала и вложила весь свой вес в последний удар, выбивший плечо из сустава и доконавший таки ее треснувшее запястье. И перерубила пуповину. Красная жидкость, похожая скорее на подкрашенную водичку, чем на кровь, брызнула на ноги Ламии и белые плиты. Рассеченный кабель, все еще торчащий из стены, колотил по камню и корчился, как злобное щупальце. Потом угомонился, вытянулся и скользнул умирающей змеей в отверстие, затянувшееся, как только пуповина скрылась из виду. А еще через 5 секунд обрывок, вросший в разъем нейрошунта, засох и съежился, как выброшенная на берег медуза. Красные брызги на лице и груди поэта прямо на глазах Ламии поголубели. Веки Мартина Селены задергались, совиные глаза распахнулись.
«Эй!» — сказал он. «Ты в курсе, что этот блядский Шрайк прямо у тебя за спиной?»
Гладстон перенеслась в личные покои и, не останавливаясь, прошла в кабину мультисвязи. Ее ждали 2 рапорта. Первый — из системы Гипериона. Гладстон не поверила собственным ушам, услышав голос бывшего генерал-губернатора, доложившего ей вкратце о заседании трибунала бродяг. Откинувшись на спинку кожного кресла, Гладстон охватила голову ладонями. Лейн вновь повторил заявление свободной Дженги. «Бродяги не имеют отношения к агрессии». Заканчивая мультиграмму кратким описанием Роя, он заявил, что, по его мнению, бродяги говорят правду. Что же до консула, то дальнейшая судьба его неизвестна.
«Отвечать?» — спросил компьютер, ведающий мультисвязью.
«Подтвердите получение сообщения», — распорядилась Гладстон. «Передайте приказ ждать одноразовым дипшифром».
Она включила 2-ю мультиграмму. Перед нею возникло плоское изображение адмирала Вильяма Аджунты Ли, разрываемое помехами. Бегущие по краям колонки цифр свидетельствовали о том, что его корабельный мультипередатчик работал на частоте стандартной телеметрии флотских передач. При анализе информации связисты, конечно, заметят несоответствие, но до этого еще надо дожить. Лицо Ли было в крови, вокруг клубился дым. Гладстон догадалась, что передача ведется из причального отсека крейсера. На железном рабочем столе позади Ли лежал труп.
«Морпехи сумели взять на абордаж один так называемый «Улан», — задыхаясь, говорил Ли. «С экипажем из 5 особей. Внешне они походят на бродяг, но посмотрите, что получается при вскрытии».
Изображение сместилось. Ли подключил к мультипередатчику портативный имиджер. Глядя сверху вниз на белое развороченное лицо мертвого бродяги, Гладстон догадалась, что тот погиб от взрывной декомпрессии. Появилась рука Ли, об этом свидетельствовали адмиральские нашивки на рукаве, сжимающие лазерный скальпель. Не потрудившись даже раздеть бродягу, командующий сделал вертикальный разрез от грудной клетки к паху. Рука отдернула скальпель, и стало видно, что с трупом творится что-то странное. В нескольких местах на одежде появились темные широкие полосы и тут же задымились, словно лазер поджег ее. Затем в мгновение ока комбинезон прогорел, и на груди мертвеца появились и начали расти отверстия с неровными краями. Из них брызнул свет, такой яркий, что имиджер зашкалило. Словно не выдержав жара, объектив отстранился от горящего муляжа. Снова возникло лицо Ли.
«Так обстояло дело со всеми 5 телами, госпожа секретарь. Мы еще не нашли ядра Роя, и я думаю, что...»
Изображение исчезло. Инфоколонки сообщали, что передача оборвалась на середине.
«Отвечать?»
Гладстон покачала головой и распахнула дверь кабины. Очутившись снова в своем кабинете, она невидящим взглядом окинула длинный диван и села за стол, зная, что сразу отключится. Стоит ей хоть на секунду закрыть глаза.
Седептра, шептавшаяся тем временем с комлогом, объявила, что генерал Морпурго желает срочно увидеться с секретарем Сената по весьма важному делу. Лузианис вошел и, даже не поздоровавшись, принялся мерить шагами кабинет.
«Госпожа секретарь, я понимаю мотивы, побудившие вас пойти на применение жезла смерти, но...»
«Что, Артур?» — спросила она, впервые за много месяцев назвав его по имени.
«Черт возьми, мы совершенно не представляем, каким будет результат. И к тому же это безнравственно».
Гладстон приподняла брови.
«Значит, потерять миллиарды граждан в затяжной изнурительной войне нравственно, а использовать эту штуку для ликвидации миллионов, тем более врагов, безнравственно? Это что, позиция ВКС?»
«Нет, моя личная, госпожа секретарь».
Гладстон кивнула.
«Понятно, Артур, но решение принято и обсуждению не подлежит».
Она увидела, что ее старый друг вытянулся по стойке смирно, и прежде чем он успел возмутиться или заявить об отставке, предложила.
«Не прогуляешься ли со мной?»
Генерал изумился.
«Прогуляться? Зачем?»
«Нам необходим свежий воздух».
Не дожидаясь ответа, Гладстон подошла к своему порталу, набрала вручную нужный код и шагнула в него. Морпурго, последовавший за ней, недоуменно огляделся. Он стоял по колено в золотой траве, на лугу, тянувшемся до самого горизонта. На абрикосовом небе теснились бронзовые кучевые облака. Портал исчез. Его местоположение отмечал только низкий столбик с пультом. Единственный рукотворный предмет в этом царстве травы и облаков.
«Где мы, черт возьми?»
Гладстон сорвала и принялась жевать длинную травинку.
«Кастро Проксель. Здесь нет ни инфосферы, ни орбитальных спутников. Вообще никого и ничего».
Морпурго фыркнул.
«Знаешь, Мейна, это напоминает мне тайные поляны, куда нас водил Байрон Брон, чтобы спрятаться от техноцентра».
«Как знать», — неопределенно отозвалась Гладстон. «Послушай-ка вот это, Артур».
И она прокрутила по комлогу две мультиграммы — Тео Лейна и Вильяма Аджунты Ли. Когда передача оборвалась и лицо Ли исчезло, Морпурго пошел вперед, путаясь в высокой траве.
«Ну?»
— спросила Гладстон, еле поспевая за ним.
«Значит, тела этих бродяг саморазрушаются тем же самым манером, что и трупы кибридов», — сказал он. «Ну и что? Разве Сенат или Альтинг воспримут это как доказательство связи между вторжением и техноцентром?»
Гладстон вздохнула. Легкая густая трава манила к себе. Как хорошо было бы здесь уснуть и больше не просыпаться.
«Это доказательство для нас, для группы».
Гладстон не нужно было пускаться в объяснение. С первых дней работы в Сенате она и Морпурго делились подозрениями относительно техноцентра. Оба не теряли надежд, что когда-нибудь людям удастся избавиться от него. Группой руководил сенатор Байрон Брон. Боже, как давно это было! Морпурго смотрел, как ветер колышет золотое море травы. В бронзовых облаках у горизонта плясали шаровые молнии.
«Ну и? Что толку от твоих доказательств, если мы не знаем, куда нанести удар?»
«У нас еще 3 часа».
Морпурго взглянул на комлог.
2:42. Вряд ли за такое время можно сотворить чудо, Мейна».
Гладстон не улыбнулся его замечанию.
«Да, Артур, этого времени не хватит ни на что. Только на чудо».
Она коснулась кнопки вызова. Перед ними возник портал.
«Что мы можем сделать?» — спросил Морпурго. «Искины техноцентра уже инструктируют наших техников относительно своей адской игрушки. Факельщик будет готов через час».
«Мы включим устройство там, где оно не причинит никому вреда»,
— неторопливо сказала Гладстон. Генерал остановился.
«Где же это, хотел бы я знать? Ублюдок Нансен уверяет, что радиус поражения составит минимум 3 световых года. Но чего стоит его уверение? Кто поручится, что мы не истребим людей во всей галактике?»
«У меня есть идея, но я хочу обдумать ее во сне», — задумчиво объявила Гладстон.
«Во сне?» — удивился Морпургу.
«Я собираюсь немного вздремнуть, Артур, и тебе советую». И Гладстон шагнула в портал. Морпурга выругался про себя и прошел вслед за ней, высоко подняв голову, как солдат, шагающий к плацу на казнь.